Вітаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Алена Тиханович. Таким чином, перший Нобель для Білорусі. 10 снежня – гэта і інші теми. Як свою премію приймає Святлана Алексієвич? Як сочать за її земляки і що думають про її книги? Керівник шведського пен-центру Ула Ламшу про те, чому вони вилучили білоруську письменницю тройчі. Знов політв'язень. Чому правоборонці назвали політв'язням Михайла Жамчужного, науковцю з Вітебська? Сёння у сталіцы Швецыі, Стакгольме, беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымлівае Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры з рук шведскага караля Карла Густава XVI. Узнагароджанне адбудзецца ў стакгольмскай канцэртнай залі, пачатак у 18:30 паводле беларускага часу. Неўзабаве дэталі мы даведаемся ад нашай карэспандэнткі Александры Дынько, якая знаходзіцца ў Стакгольме і будзе прысутнічаць на цырымоніі. Што думаюць беларусы? Ці чыталі яны кнігі першай нобелеўскай лаўрэаткі? Або ці збіраюцца гэта зрабіць?
Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, что она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
У нашым эфіры, як я сказала, мы прапануем інтэрв'ю з Ула Ламшу, кіраўніком шведскага пен-цэнтру, арганізацыі, якая тройчы вылучала Святлану Алексіевіч на Нобелеўскую прэмію, якую яна ўрэшце сёлета атрымала. Сёння госцей праграмы будзе і школьная сяброўка, і зямлячка Святлана Алексіевіч Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы Петрыкаўскага раёну.
Ну, мы дружылі з-за таго, што нас сачыненне добра пісала. И верши складала, не помогала сочинению. Я говорю, писать, и шли мы с ней про все говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная.
Надзея Ціханаўна 47 гадоў працавала ў вясковай бібліятэцы. Яна мае ўсе кнігі пісьменніцы, яна таксама староста вёскі. Вось як яна адказвае тым, хто крытыкуе Алексіевіч.
А я говорила, на чужы раток, не напінеш платок. И что одни люди разные, и время такое, что свободно можно что говорить. Все одно говорит хорошо, другое плохо. Но мы все ее уважаем, ценим и гордимся ею. И другие люди с хорошим, добрым сердцем, а с плохим сердцем им и добрые люди будут злые.
10 снежня у Беларуси, как и во всем свете, означают День правов человека. Недавно до шерагаў правоабаронцаў долучилася и Наталья Сацункевич, супрацоўница Национальной академии наук Беларуси. Что приводит людей у правоабарончую деятельность и чему ими становится?
Я бачу вельмі вялікія праблемы з Беларусі, з правамі жанчын, з становішчам жанчын у беларускім грамадстве.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая доўгі час была неўязной у Еўразвяз, вырашыла скарыстацца замарозкай еўрапейскіх санкцыяў. Ярмошына паведаміла журналістам, што з панядзелка 14 снежня сыходзіць у адпачынак і адлятае на тыдзень у Італію. А пасля новага году яна збіраецца ў Парыж. Дадам, што Лідія Ярмошына ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім доўгі час быў забаронены ўезд на тэрыторыі краін Еўразвязу. Аднак пасля таго, як дзеянне гэтых санкцый было прыпыненае на 4 месяцы, у старшыні ЦВК з'явіліся магчымасці пабыць у Еўразвязе. Бо што раней старшыня ЦВК сказала нашаму корэспандэнту.
В Рим хочу слетаць 14 декабря, просто посмотреть.
Сёння Лідія Ярмошына таксама паведаміла журналістам, што крайні тэрмін правядзення чарговых парламенцкіх выбараў 11 верасня 2016 года, бо выбары павінны адбыцца не пазней, чым за месяц да заканчэння паўнамоцтваў дзейнага складу парламента.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну, а зараз з намі на сувязі Стакгольм і наша корэспандэнтка Александра Дынько. Добрый вечар, Александра.
Добрый вечар, Елена.
Як выглядае канцэртная заля, наколькі гасцей яна разлічаная?
Концертная зала вельми великая, прыгожая. Это стокгольмская концертная зала, самая галовная, так разумею, может быть, нават и самая галовная в Швеции. Я сижу на балконе, и это вельми высоко, ведайте, треба идти. И у Швеции такая традиция, что у них месты пронумерованы по парадку. То есть мое место 2331, насколько я памятаю. Можете уявить себе, кольки тут измещается гостей.
Принамсі больш як 2000.
Я думаю, што нашмат.
Ну, мы ведаем, што цырымонія ўзнагароджання нобелеўскіх лаўрэатаў строга рэгламентаваная. Можаце згадаць яе асноўныя моманты?
Нам перад тым, як сесці на свае месцы, выдалі праграму адмысловую, і таму я проста ў дэталях магу распавесці, што будзе адбывацца. Пачнецца гэтая цырымонія з выканання каралеўскага гімна. Пасля лаўрэаты займуць свае месцы. А, дарэчы, я пыталася ў ахоўнікаў, ці будуць лаўрэаты уваходзіць у гэтыя дзверы, але сказалі, што яны ўжо знаходзяцца ўнутры. Пасля пачнуцца прэзентацыі саміх лаўрэатаў, за што кожны з іх атрымаў сваю нобелеўскую прэмію. І гэтая прэзентацыя таксама суправаджаецца прамовай пэўнага чалавека, аўтарытэтнага, які адмысловец у гэтай галіне. І пра Святлану Алексіевіч таксама ёсць прамова, тэкст яе па-ангельску ўжо выдалі усім наведнікам гэтай імпрэзы. Завершыцца гэтая, і ўласна пасля прэзентацыі будзе уручацца гэтая прэмія, і завершыцца прэзентацыя таксама выкананнем нацыянальнага гімна. Таксама шмат гаварылася пра тое, хто будзе рабіць музычнае суправаджэнне для гэтай цырымоніі. Гэта стагольскі філарманічны аркестр. І я хачу сказаць, што цырымонія насамрэч сапраўды яна вельмі рэгламентаваная і вельмі нядоўгая. У 17:45 па швейцарскім часе ўжо мяркуецца, што ўсё будзе скончана.
Ну і каб быць дакладнымі, скажам таксама, што ясна, што лаўрэатам не ўручаюць адразу грошы. Гэта вялікая сума. Ім ўручаюць дыплом, медаль і проста дакумент, які пацвярджае грашовую частку. Прыміці, не так?
Думаю, што так, і, канешне, ніхто не будзе выносіць сапраўды такую вялізную суму грошай сюды на сцэну. Усе ведаюць, што так гэтыя людзі заслужылі у тым ліку і грашовую ўзнагароду.
Ну і сканчаецца урачыстасць банкетам у ратушы. Што вядома, якія дэталі, якія там будуць тосты адбывацца, хто будзе танцаваць з каралём? Кажуць, што вялікія шансы якраз такі у Святланы Алексіевіч, таму што кароль натуральна выбірае жанчыну для танца.
Можа быць, насамрэч я не ведаю, ці будзе танчыць кароль з лаўрэаткамі, але сапраўды сярод 13 нобелеўскіх лаўрэатаў толькі дзве жанчыны, наша Святлана Алексіевіч і таксама японская лаўрэатка. Вядома, хто будзе рабіць меню для гэтага банкета, і гэта меню, дарэчы, ўжо апублікаванае на сайце Нобелеўскага камітэта, можна зайсці паглядзець, што будуць есці нобелеўскія лаўрэаты і госці. І таксама зранку была апублікаваная план расстаткі. Я пабачыла, што Святлана Алексіевіч будзе сядзець вельмі блізка да каралеўскай сям'і.
Александра, а хто запрошаны на банкет? І ці ёсць шанцы ў людзей патрапіць, ну, па ўласным жаданні, вот купіць нейкі білет і патрапіць на гэты банкет?
Каб патрапіць на банкет, трэба купіць квіток. Гэта насамрэч невялікая сума для шведаў, але таксама немалая. Каштуе гэта 2700 крон, гэта каля 280 еўра. І я думаю, што некаторыя жадаючыя проста не належаць да сям'і нобелеўскіх лаўрэатаў, ці гасцёў, ці да каралеўскай сям'і, яны таксама могуць туды трапіць. Але ведаю, вот такія мне распавядалі словы, што вельмі шмат жадаючых проста трапіць на гэту імпрэзу. Гэта адна з самых запатрабаваных, самых светскіх імпрэзаў у годзе ў Стакгольме. І тут усе сочаць за тым, хто ва што апрануты, хто з кім прыйшоў. Такая светская падзея.
Ну, а я яшчэ дапоўню інфармацыю Александры Дынько тым, што студэнты шведскіх ВНУ могуць выграць шчаслівы квіток у спецыяльнай латарэі. Чакаюцца на банкеце пасля ўручэння Нобелеўскай прэміі і кароткія прамовы кожнага з сёлетніх лаўрэатаў, прыблізна па 2 хвіліны. У банкетнай прамове будзе і пра Беларусь, сказала пісьменніца Святлана Алексіевіч журналістам напярэдадні, адказваючы на папрокі сваіх крытыкаў за тое, што вона мала гаварыла пра Беларусь у нобелеўскай лекцыі. Ула Ламшу, кіраўнік шведскага пэн-цэнтру, арганізацыя, якая тройчы вылучала кандыдатуру Святланы Алексіевіч на нобелеўскую прэмію, якую наўрэшце атрымала, патлумачыў гэты выбар у інтэрв'ю «Свабодзе». Наша корреспондентка Александра Дынько у приватности попросила его рассказать, у чым, на ягоную думку, адметнасць творчасці Алексіевіч, так што пэн-цэнтр і шведская акадэмія спынілі свой выбар менавіта на ёй.
I would say that has to do with literary quality.
Я думаю, справа якраз у літературній якості. Яна надзвичай добрая письменниця. Як ви бачите, її книги не просто про білоруські чи російські проблеми. Яны про другую всесвітню війну, катастрофу у Чорнобилі. Але яна показує нам, що люди повсюль вельми подобні. І яна створює повязі поміж мною, людьми у Росії, у Білорусі. Я можу їх зрозуміти, я відчуваю їхню жалобу, їхні проблеми. Це захопляльно і вирішно. Разна. Нобелевская премия – это все ж премия для наилепшего письменника. Я ей дают миновито за это.
Nobel Prize in Literature is a prize for the best writers. That's what it's for.
Ці попливає на вашу думку надання Нобелівської премії на громадське життя і політику той частки світу, де знаходиться Білорусь?
У шведській академії можна просачити певну тенденцію у тим, якого кшталту літературу обирають для гонорування премії. Ви можете зауважити, що гэтыя письменники створюють тое, що називається літературою свідків. Святлана Алексєєвич каже, що література мусить знайти свій шлях, бо зміняється світ, зміняється громадство. Я думаю, що вона одна з тих письменників, які створюють новий кшталт літератури, вплив якого сягає нашмат далей тільки за літературу. Ми можемо вернутися у 20-ті роки 20-го століття і згадати, як Джеймс Джойс і Томас Стернс Еліот і знову винайшли літературу, про яку можна сказати, що вона більш за літературу. Праз 20-30 років ми бачимо, що вони винайшли нову мову для нас усіх. І письменники, про яких ми згадали, угонорованої Нобелівської премії, так само створюють нову мову для нас усіх.
Ви ведаєте, що у Білорусі йде дискусія, чи з'являється Святлана Алексєєвич білоруською або русською письменницею. Чи важливо це у сучасному світі, на вашу думку?
Калі щиро, я не думаю, що це важливо. Пенцентр завжди каже, що у літератури нема межів. Це наш перший принцип. Добрая література, найліпша література належить усім. Я думаю, треба бути тільки удячним тим людям, які створюють такі книги і висилюються, каб зробити за нас таку тяжку працю. Відомо, хочеться гонориться тим, що ця книга написана той чи іншою мовою, але вона належить усім. Добрая література належить кожному.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Ула Ламшу, керівник шведського пен-центру. Додам, що Святлана Алексєєвич була гостей шведського пен-центру 8 снежня. Вона подякувала за те, що організація підтримала її у вилученні на Нобеля і відказала на питанні. Ну, а після зустрічі з Алексєєвич шведські літератори обирали свого нового вилученця. Авторитетные сябры пен-центру написали обгрунтование у подтримку своего номинанта. Сярод четырех кандидатуров обирали одну, и стало вядома, что гэта женщина. Дадам, што паводле статуту высоўваць кандыдатаў на Нобелеўскую прэмію па літаратуры могуць сябры шведскай акадэміі ці падобных ёй установаў, прафесары літаратуры і лінгвістыкі з навучальных установаў, самі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры і старшыні нацыянальных прафесійных пісьменніцкіх саюзаў. Далей Нобелеўскі камітэт па літаратуры адбірае заяўкі, пасля чаго шведская акадэмія абірае лаўрэата. Сёлета ім стала Святлана Алексєєвіч. У Магілёўцаў мы запыталіся, ці чыталі яны творы беларускай пісьменніцы Святланы Алексєєвіч.
«Цинковые мальчики» – это афганская война. Имею небольшое отношение к этому. Как Василь Быков о Великой Отечественной, так и она об афганской войне оба написали реально. Только отличие в том, что Быков воевал, а она не воевала.
У войны не женское лицо. Мне слишком тяжело было это все читать, и я откладываю. Потом опять что-то читаю. Я не могу прочитать вот ее всю. Слишком тяжело. Обнажено все. И жанр очень интересный у нее. Документалистка. За этим жанром будущее.
Не было такой у меня как возможности заняться ее творчеством. Но я очень горжусь тем, что ей присуждено.
«Война не женское лицо». Я одну только книгу ее читала. Мне понравилось, как она написала. То, что действительно людям пришлось пережить. Что оценили ее, тоже приятно.
Я чула, что она получила Нобелевскую, а Лео не читала. Вельми соромно. Но хочу что-то найти, но ничего не нашла. А книг ее нигде нету?
Я читала одну книжку «Войны не женское лицо», когда она только вышла. В советский период больше героических вещей освещались. А вот эта боль, грязь, оно, конечно, тоже было, но не в таком виде, как у Алексеевич. И, честно говоря, меня вот это и оттолкнуло. Я больше не читаю ее. Много натурализма. Это очень страшно. Это реальная картина. Я не могу такое читать.
Это который не покажет по БТ, читала в новостях просто. Нет, не читаю.
Слышу, я начну.
Немножко другой литературы. Увлекаемся. Да, можно будет ознакомиться с ее творчеством все-таки.
Нет, не читала. Но про нее слышала. Гонор всегда есть, коли это твои земляки. Ну, в общем-то, интересно было бы почитать, конечно.
Ничего не читала. Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, что она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Али не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
Меркаванне магілёўцаў на хвалях Радыё Свабода. А ў менскім метро пачала працу мабільная бібліятэка МТС, дзякуючы якой можна бясплатна азнаёміцца з лепшымі творамі мастацкай і прыкладной літаратуры. У бібліятэцы прадстаўленыя таксама творы нобелеўскага лаўрэата Святланы Алексіевіч, а таксама класікаў беларускай літаратуры. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведамілі ў прэсавай службе МТС. Менавіта гэты аператар з'яўляецца арганізатарам праекта.
Что касается книг на белорусском языке, в основном это классика. К примеру, такие произведения, как «Новая земля» Колоса, «Сердце на долоне» Шамякина, «Одна ночь» Быкова. Также есть перевод зарубежных авторов на белорусский язык, например, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. То есть произведений на белорусском языке достаточно много. Понятное дело, что все их перечислить невозможно. Если же говорить о произведениях Светланы Алексеевич, то творчество Светланы представлено такими произведениями, как «Время секонд-хенд», «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва хроника будущего», «Последние свидетели слова для детского голоса» и «Последние свидетели сто небесных рассказов».
У кожным вагоне МТС размясціў амаль па 50 урыўкаў з папулярных кніг. Пасажыры змогуць спампоўваць абраныя імі творы і чытаць іх проста ў падземцы.
Сёлетняга нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў свой час не прынялі ў саюз пісьменнікаў. Што было прычынай адмовы і як за Алексіевіча змагаліся Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч? Гостем вольнай студыі будзе літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч.
Яны разумелі, што гэта справа рызыкоўная, што можа не атрымацца, але менавіта вось зараз трэба абавязкова прыняць чалавека ў саюз і даць яму афіцыйную, скажам так, ахоўную грамату.
Сустрэча ў вольнай студыі хвілінаў праз 25. Пазней мы таксама вернемся да тэмы Алексіевіч, прагучаць вашыя званкі на свабоду, а таксама мы звяжемся і пагутарым з яе школьнай сяброўкай. Праваабарончы цэнтр «Вясна» абвясціў, што праваабарончыя арганізацыі Беларусі лічаць заснавальніка установы «Платформа» Міхаіла Жамчужнага палітвязням. Жыхар Віцебску, таленавіты навуковец, незаангажаваны ў палітычную дзейнасць, патрапіў за краты ўжо другі раз. Што яшчэ вядома пра Міхаіла Жамчужнага? Падрабязнасці збірала віцебская корэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
У верасня Міхаілу Жамчужнаму споўнілася 60 гадоў. Ён нарадзіўся ў Віцебску. Маці Міхаіла працавала настаўніцай, выкладала маляванне і крэсленне. Яна памерла некалькі гадоў таму. У той час Жамчужны адбываў першае пакаранне. Першая крымінальная справа была звязана з ягонай вынаходніцкай дзейнасцю. У 2008 годзе ён быў асуджаны за эканамічнае злоўжыванне. Тады ён кіраваў даследчай лабараторыяй, якая працавала над атрыманнем вадароду дзеля выкарыстання ў прамысловасці. Ад ідэі рэабілітаваць сябе Жамчужны адмовіўся, але на працу ва ўніверсітэт, дзе яго абвінавацілі, прынцыпова не вярнуўся. Адбыўшы тэрмін, ён вырашыў далучыцца да праваабаронцаў. Разам з Андрэем Бандарэнкам ён заснаваў установу «Платформа Innovation» і затрымалі спадара жамчужнага неўзабаве пасля арышту Бандарэнкі ў жніўні 2014 году. Паколькі ў Віцебску ён не меў блізкіх сваякоў, пра ягонае апошняе затрыманне і арышт стала вядома не адразу. Пра сутнасць абвінавачання не паведамлялася нічога канкрэтнага. А нічога не мог паведаміць за кратаў і сам Міхаіл. Але перапіска з ім дазволіла зрабіць некаторыя высновы пра ягоную асобу, кажа Таціяна Свярынец, каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД.
Міхася жамчужнага не ведала нічога нікі. Але лёс занепакоіў, і таму я дапісала яму ліст. І дзякуй Богу прыйшоў адказ. Ну, адразу мне ўразіла, што па тым, што пісаў спадар Міхась, што гэта чалавек вельмі адукаваны. Ён перш за ўсё непакоіўся не за сябе, а менавіта за людзей, якія былі з ім побач на волі.
Праваабаронцы і іншыя неабыякавыя людзі падтрымлівалі яго матэрыяльна. Паклапаціліся, каб у Міхаіла Жамчужнага быў адвакат. Зрэшты, Міхаіл быў упэўнены ў тым, што зможа разбіць падставы абвінавачання ў судзе, працягвае Таціяна Свярынец.
Спадзяваўся на сваю абарону, больш на абарону адваката, і там пісаў бадзёрыя пісьмы паміж судамі. Я не думаю, што ён такі наіўны чалавек. Вот эта надзея на тое, што нешта зменіцца, ён зможа даць свае правы, яна ніколі не згінае. Ён аптыміст. І нават, ведаеце, ён там, у такіх умовах жорсткіх, ні на што не скардзіцца. Я яму прапанавала, скажу, давайце пісаць па-беларуску. Ён, канешне, паскардзіўся, што калісьці вывучала. Вы ведаеце, ён пачаў мне пісаць па-беларуску. І мы з таго часу перапісваемся менавіта па-беларуску.
1 чэрвеня 2015 году Міхаіла Жамчужнага судзілі. Працэс у Віцебскім абласным судзе быў закрыты. Адбараніцца падсуднаму не ўдалося. Вырак суду ад 10 ліпеня быў жорсткі – 6 гадоў калоніі строгага рэжыму. Аднак ён не здаваўся, падаў скаргу ў Вярхоўны суд. Дзяржаўны абвінаваўца, які адразу патрабаваў для Жамчужнага 7 гадоў пазбаўлення волі, таксама звярнуўся ў вышэйшую судовую інстанцыю. Вярхоўны суд у закрытым рэжыме разгледзеў касацыйную скаргу асуджанага і павялічыў тэрмін зняволення яшчэ на паўгоду. Міхаіл Жамчужны прызнаны вінаватым па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэксу. Наўмыснае раскрыццё звестак, якія маюць службовую таямніцу, незаконнае набыццё сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі, якая складае службовую таямніцу, а таксама дача хабару. Паводле дакументаў, якія маюць праваабаронцы, справа Жамчужнага па перадачы яму пэўнай інфармацыі за хабар была аператыўнай распрацоўкай КДБ. Зараз палітвязень знаходзіцца на месцы адбыцця пакарання. Гэта калонія нумар 14 у пасёлку Новасады Барысаўскага раёну. Міхаіл Жамчужны імкнецца трымаць сябе ў добрай спартовай форме і па-ранейшаму піша на волю аптымістычныя лісты. Ён просіць, каб яму перадалі самы просты радыёпрымач. Ён хоча ведаць навіны і па-ранейшаму атрымліваць лісты ад сваіх аднадумцаў.
Дарэчы, нядаўна шэрагі беларускіх праваабаронцаў папоўніла Наталля Сацункевіч, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Яе імя нядаўна прагучала ў сувязі з судом за ўдзел у недазволенай вулічнай акцыі. На дзяўчыну, якая была на акцыі як назіральніца ад беларускага хельсінскага камітэту, прычым працавала ў спецыяльнай камізэльцы, міліцыянты склалі пратакол і перадалі справу ў суд. Суддзя, аднак, паспрабаваў разабрацца ў сітуацыі і працэс адклаў. У Міжнародны дзень правоў чалавека карэспандэнт свабоды Алег Груздзіловіч павіншаваў Наталлю Сацункевіч са святам і запытаў таксама пра яе ацэнку агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і ці бачыць яна нейкую дынаміку да лепшага.
Скажу, што ў нас ёсць парушэнне праў чалавека і шмат напрамкаў для працы дзяржавы і грамадскіх абавязанняў. Але я не ведаю такога месца ў свеце, дзе не было парушэння праў чалавека. Там дакладна ёсць да чаго імкнуцца. Чаго мне здаецца, што тут трэба ініцыяваць змены ў заканадаўстве, каб усё гэта прывесці ў адпаведнасць да міжнароднага права. І тады будзе лягчэй сачыць і садзейнічаць выканальню нашага заканадаўства.
Некаторыя кажуць, што вось пакуль пры ўладзе ўсяду Лукашэнка, то нічога, нікіх зменаў не будзе. Вы падзяляеце гэту думку?
Ну, паколькі як бы у нас не манархія, ведаеце, і спадзяюся, ўсё ж такі рашэнне ў дзяржаве на ўсіх узроўнях прымаецца не толькі адзін чалавекам, то я ўпэўнена, што змены, станоўчыя змены павінны быць і могуць быць. Усё залежыць ад кожнага з нас.
А за час, пакуль у вас невялікі праваабарончы вопыт, ну за гэты час вы какія-то маленькія зрухі да лепшага ўбачылі?
Мне тяжко промовувати, але я бачу у боку тих людей, які мене окружають вокруг, що їх є певний інтерес та право свого чоловіка. І коли я починаю з кимось розмовляти, то деякі речі їм здаються дуже цікавими, і я не про такої не вірю, і, мабуть, ніколи б не довідалася.
Наталія Сацункевич недавно долучилася до правоохоронної діяльності. Ви на хвалях Радіо Свобода. 5 років тому Олександр Лукашенко обіцяв, що у 2015 році середній заробок у Білорусі наблизиться до 1000 доларів. Як ви думаєте, чому він не виконав свої обіцянні і чи повинен нести відповідальність за гэта? З таким питанням ми зверталися до гарадзенцаў.
Повинен однозначно отказать. А нету никакого плана у правительства сейчас. Никуда нас никто не ведет. Отгниваем, как это африканское общество. Отгнило вот сейчас предприятие промышленное. 1000 человек после Нового года сокращаются, выйдут из всей этой толпе, что-то захочется кушать, захочется. И вернемся в те же 90-е, из которых ушли.
Ну, во-первых, он многое не знает, то, что вообще делается. Много зависит от местной власти. Местная власть очень много имеет и делает нарушений. И это вот все и дает. Если бы местная власть была более справедливая и больше делала для людей, значит, это вполне могло бы быть достижимо. В принципе, один человек не может быть в этом виноват.
Чому не трималась? Да ничего у него не трималась никак, пока будет.
Як послухаю, что хиба умеют керовать, а чомусь не получается. Но выходит, что так, что подманывал. Каждый человек самостоятельный, серьезный, взрослый при такой должности за свои слова должен отвечать и за поступки. Я так считаю.
Ну, я думаю, может, то, что он пообещал, может, все-таки сбудется это все. Подождем, посмотрим. Ну, не знаю, что. Мы народ терпеливый, подождем.
Это было 5 лет тому.
Я понимаю. Должен ответить. Ну, подождем еще, посмотрим, что будет. Раз народ выбрал, значит, наверное, он в него верит.
Скажите, а сколько еще так прикладно нам?
Ну, вот это я не могу сказать. Это у него надо спросить.
А кто знает? Ну, обещал, а как сделает, так и будет. Я не знаю. Может, повинен, а может, и не. Ну, что обещал?
И не выконал.
И не выконал, да.
Ну, он старается их выконывать. Он обещает народу, и он выконывает. Может, не все, но он старается. Не ведает, что отказать. Ну, может, еще что-нибудь изменится. Изменится, может, все будет добро.
Ну, наверное, в каком-то смысле должен ответить. Надо ему вопрос тот задать. Ну, раз обещал. Я вот с ребенком-инвалидом, то получаю 3 миллиона на двоих.
Это были меркаванні гарадзенцаў. У 18:30 паводле менскага часу пачынаецца цырымонія ўганаравання нобелеўскіх лаўрэатаў у Стакгольме. Жывую трансляцыю можна глядзець на сайце Свабоды, ну а зараз у эфіры меркаванні нашых слухачоў. Ці цікавяцца беларусы творамі Алексіевіч?
Пачу па радыё Свабода, як адзін слухач, гаварым аб тым, што люди книжек Светланы Алексеевич не читают. Я думаю, что и этот слухач так само этой книги не читал. Але он ее осуждает. Это старый недоречный прием. Говорит, что я эти книги не читал, но я ее осуждаю. Все книги Светланы Алексеевич я прочитал. И они на меня грабили становчие уражения. Выключением лечу ее работу «Меч и пламя революции». Это про Дзержинского. Ну вот и я думаю, нехай бы, может быть, слухач прочитал хотя бы эту ее работу. Ну всего доброго, Хведа Семеняка.
Я хотел бы сказать тем ворогам, что там Александровны, которые звонят и будут еще звонить. Она их назвала красными человечками. Ну это тот же самый советский народ. Так я вас первое хотел бы им сказать, что втихаря свободу слухаете, не боитесь, что заберут у тюрьму. И еще, что там Александровна же пишет для людей разумных свои книжки. Вам яны не по плечу, поэтому не читайте вы их. Потому что, коли прочитаете, то вы их все ровно не зрозумеете. А коли зрозумеете, то не так.
Привитание, радая свобода.
У меня такое меркование. Он того слухача, что выказался, что книги Алексеевич не читает и на них нема опыта. Правда, в очи, Коля, очень не хочет читать правды. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня мне удалось дозвониться у вёску Ивашковичи Петриковского района, где живе Надея Коржик, школьная сябровка Светланы Алексеевич. Надея Тихоновна 47 годов працавала сельским библиотекаром. Теперь она староста вёски. Пропоную послухать нашу размову.
Мы сябровка здесь, она трошки за меня молодше. Я училась на год старше, а она на год младше. Но в школу мы 4 года ходили у Копаткевича пешком. И 5 километров, то целый час надо было идти туда и после школы назад. И мы погребли по старому шляху, потом дорогу зробили далее от деревни на 2 километра. А тогда мы 5 километров ходили пешком. И с хлопцем с нами, и мы. И там учились, ну мы дружили из-за того, что она сочинение добре писала. И верши складала, и мне помогала сочинение писать, и шли мы с ней про все говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная. Она могла такие вопросы задавать и на них отвечать, что мы другие разы удивлялись. И доброжелательная, всем советовала, что знала, помогала. Ну, а я носила, у нас маму, с мамой держали корову, носила молоко им. Потому что семья
детей... А как вы семью их сгадаете? Это была наставницкая семья, видовошная книга, полный дом. Наставницкая семья,
батько директором школы, мама тоже преподавала. И они тут у нас в совхозской квартире жили, в кирпичном доме возле реки. И вот я недалеко тут тоже бегала к ней. И мы сдружились, она маленькая, низенькая, я высокая, а подруги те сами себе. А мне как-то, мне она нравилась, мы нашли общий язык. И так мы с ней постоянно, когда я уже кончила школу, стала работать сразу в клубе библиотеки тут на месте, на ставке. Значит, книжки я читала много, читательница активная была от того заведующего, и с ней мы уже брали.
Скажите, а Светлана, сразу... книжки вам довелось прочитать?
О, конечно, моя все ее, она мне подарила, я же была в ее 50-летием ее, в 98 году, я же ездила к ней на встречу в Минск. И она мне надарила, у меня в библиотеке были книги, я пропагандировала, выставки ставила. А то уже она мне подарила, а то теперь пропагандирую. Все журналы выписываю, то есть газеты, комсомолка постоянно у меня, районка, и везде про ее только говорю.
А вот вам цікаво было поглядеть, как ей будут уручать Нобелевскую премию? Какие у вас
я уже вот эти дни только думаю, где шукать, куда бегать, где шукать, на каком сайте. Буду шукать, пойду к детям, у меня сыну Копаткевича, у них и те самые компьютеры, и я буду шукать. Вот уже в комсомолке прочитала, на каком там «Наука 2.0» будет российский канал вести, то я поеду специально. А як же, я того не пропущу момента.
А у школи Копаткевицкой, может, там наставники, вучні хочуть поглядеть так само. Не ведаете, ну, как так... они организуют это?
Да, можно. Я уже советовала своей подруге, ну, не подруга, а одноклассница, что вот у Копаткевичек ее брали интервью у меня. Я ее уже прочитала сегодня из комсомолки, где можно на каком сайте найти эту трансляцию. Поэтому я в этом заинтересована. Я хочу что с ней встретиться с ней. И привет я от Восковцов наших передач. Я тоже, я к ней 4 года жила вместе. Мы все дружили, все ее хлопцы провожали. И с ней дружили, и теперь вспоминаю, как на лодке катали, когда она такой знаменитой стала. Я же все это всегда в прессе, говорится, читала.
Я вас еще хотела спытать один момент. Мы некогда видались, что, оказывается, у Светланы есть приемная дочка. Это ее племенница. Могли бы не что-то такое
сказать? Да, племенница. Тамара меньше, что была врачом. Они все грамотные дети. И она старше, а та я была младше, Тамара. Врачом работала. И когда отправляли, и у нас так была врач у Петрикови, отправляли выселять этих из Чернобыльской зоны, и они потом приехали, и наша умерла главврач Петриковской больницы Гузерова такая, и ее Тамара Светланина, сестра, тоже заболела, и была замужем уже, главврачом работала в Любенском районе, это она мне рассказывала, и родилась своей сестре дочка. И она, когда умерла сестра, она забрала к себе. Боять приехала, говорю, с кем ты живешь? Я думала, мой муж там у ее в квартире. Она говорит, нет, Надечка милая, у меня вот племянница. Где она? Учится в Виньязе. Племянница вышла замуж, а мне родственники говорили в Любани, что была свадьба. як то на выходные, когда они ко мне приезжали, мы к тебе поехали, а там в Шотландии на племянница замуж выходит. И вот родилась твоя племянница девочка, там чи хлопчик, не знаю уже что. И вот она была на даче с внучкой. И вот так я узнаю там где-то факты и все это собираю.
Это была Надея Коржик, школьная сяброўка Святланы Алексеевич, якая амаль усё жыццё працавала ў бібліятэцы. Ну, а зараз мы звязваемся проста з Капаткевіцкай школы, дзе сабраліся землякі Святланы Алексеевіч, каб супольна сачыць за трансляцыяй цырымоніі уручэння Нобелеўскай прэміі. І на сувязі з намі адзін з удзельнікаў гэтай сустрэчы. Калі ласка, раскажыце, дзе сустрэча адбываецца, хто там сабраўся?
Я ось зараз знаходжуся у класі беларускай мови і літератури Капаткевіцької середньої школи. Ми зараз виведені на екран, великий екран. Тут те, що відбувається у Швеції, у Стокгольмі, де зараз буде угонорована Святлана Алексеєвич. У клас туди і сюди, у клас собралися школьники, это из старейших классов, 11-й, 7-й классы. Есть педагоги и тих, и других, прикладно, десятки два человек. Есть тут и Надея Коржик, та самая Надея Сябровка Светлана Алексеевича. И зараз мы глядим на экранах, бачим бюст Нобеля, і зараз, що там зачитує глядовця перед самим угонаруванням.
Ну, скажіть, це фактично та сама школа, куди ходила пешки Святлана Алексеєвич, де вона вчилася?
Так, це прибудовка до той самої школи, і якраз ця школа, де 11-ю класу кончала Светлана Алексеевич. Менавіта яна сюды ходила. Попередние 3 годы яна ходила, школа размещалася у іншым будинку. Это тепер школа-інтернат. Поэтому там спочатку яна училася у 8-й, 9-й, 10-й класе, а в 11-ю яна уже перейшла менавіта у гэты будынак.
Скажите, а может быть школа неяк адрэагавала вось на тое, што выпускніца стала сусветна вядомай? Ну, хаця б некі стэнд там зроблены, неяк гэта адзначана ў школе?
Абсолютно докладно. Тут у музеї, які організовані у школі, є спеціальний стенд з фотоздымками Светланы Алексеевич, з витримками, з артикулів різних. Тут навіть у свій час існував і зараз буде обновлятися кабінет Светланы Алексеевич. Це такий кабінет, де школьники вивчали літературу, де писали різні сочинені.
Вибачайте, ось тільки що ми по трансляції бачимо, що показали Світлану Олексієвича. Вона вельми урочиста, сьогодні вельми пригожа. Земляки ніяк познали її, адригували?
Так, познали. Вони зараз п'ють гарбату і вельми подивилися, що менавіта Світлана Олексієвич там. Я спитав одного 11-класника, він казав, что он особисто прочитал «Цинковые мальчики» Светланы Алексеевич, потому что его батька был афганцем, и сказал, что вельми эта книжка его узрушила.
Скажите, а вот то, что нельга эту церемонию поглядеть по телебачине, это неяк людей закрануло?
Так, люди у вёсцы, где жила Светлана Алексеевич, и наогул многие одноклассница так само цікавилася її Євтушенко Надія, що шкода, що нельга поглядеть это у навпростовым ефіре праз великі телеекраны, тому що не всі мають у Капаткевичах навіть інтернет, каб поглядеть эту церемонію.
Дякую. Я нагадаю, что мы связывались с Капаткевицкой школой, где земляки Светланы Алексеевич собрались супольно, каб сачыць за церемонией уручения Нобелевской премии. Подробязности вы знойдете на сайте «Свободы». усе абнаўленні. А я звярну вашу ўвагу, што сёння пазней па просьбах нашых слухачоў пасля 9 гадзіны вечара мы паўторым нобелеўскую лекцыю Святланы Алексіевіч, якая выклікала шмат водгукаў, а таксама дыскусію абмеркавання гэтай лекцыі. Заставайцеся на нашых хвалях.